Единство Евангелия. Начнем с разбора памятного текста. Филиппийцам 2:2, да? По-моему, так. Пожалуйста, кто готов огласить?
Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны.
Перечислите, что вот радость Павла делала полной. Какие пункты?
Единомыслие.
Да.
Единая любовь, единодушие. И причем единомыслие два раза. Одни мысли и единомыслие.
Да. Одни мысли, оно как бы, ну, в общем-то, и с одной стороны,
да.
И начало, и как конец.
Да.
Все начинается с мыслей. И уже в уроке противоположная картина. Вот Павел говорит, что мне доставляло бы радость вот это. Ревели Галатам, то есть Коринфянам, 10 глава. То есть первая глава, с 10 по 13 текст. 1 Коринфянам, 1 глава, с 10 по 13 текст.
«Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоинов сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?»
Хорошо. Значит, кто может ответить на непростой вопрос? Павел работает на единство, а члены церкви в Коринфе на что работают?
На разделение.
Ну, можно для контраста, правильно, что вы говорите, на авторитет, но в действительности они работают на разделение. И делят по каким принципам, по каким признакам? По каким признакам делятся?
По именам.
Кто кого крестил.
Да. Значит, они находят руководителей. Ну, они с кем-то консультировались. Ну, вот, чтобы взять, сказать, что мы группа Павла. Они санкции у Павла, как... Разрешение или что они делали?
Нет, сами.
Да. Самоназванные.
Да, значит, вот это очень интересно. Значит, они используют имена видных служителей церкви. С какой целью?
Разделить церковь.
Дать вес своему мнению.
Да, дать вес своему мнению и в конечном итоге церковь разделить на четыре... На четыре группировки.
А видели ли они вот эту конечную результат разделения? Либо просто занимали вот эти позиции и так вот?
Сейчас увидим эту мысль, может быть, более четко там в уроке. Они не хотели даже видеть цель, что надо быть вместе. Они, наоборот, искали повод, как бы посеять разделение и пожать, ну, авторитет или часть церкви отколоть.
Похоже, всплывает давняя проблема учеников. Кто же больше?
Да.
Только в Коринфе.
Как вы думаете, кто мог принадлежать к группе «Я Павлов»? Мы не можем утверждать, но чуть-чуть можно подумать, чтобы наглядно увидеть, какие были группировки. Значит, в связи с тем, что Павел был апостол язычников, то, возможно, ему и симпатизировали больше вот язычники. Аполлос, он был человек очень начитанный, интеллектуал, поэтому вокруг него могли собираться аналогичная группа. Кифов – это кто?
Петр.
Это Петр. И вокруг его имени кто сгруппировался?
Рабочие.
Евреи.
Да, в основном евреи. А вот как быть с этой группой, которые говорят, а я Христов?
Интернациональная.
Я думаю, может быть, это была наиболее взвешенная группа людей, которая пыталась как-то сглаживать это, что Иисус должен быть для всех. Но если это не так, то они придумали для себя самый сильный авторитет. А мы Христов. И уже раскол налицо. Теперь читаем Галатам первую главу. Наверное, первый текст достаточно будет.
Павел, апостол, избранный не людьми и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом.
Вторая глава, первый текст.
Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собою и Тита.
14 лет. От какого события надо тогда считать? Не пробовали думать?
Ну, вот что, потом спустя 3 года ходил я в Иерусалим. После встречи с Петром.
Да, очевидно, от одного посещения Иерусалима прошло 14 лет, и потом он ходил опять в Иерусалим. То есть это расстояние между посещениями. Это посещение описано либо в 11, либо в 15 главе, и там как-то богословы не сходятся во мнении, где это событие описывается. Второй текст.
Ходил же по откровению и предложил там, и особо заменитившим благословение проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязываюсь и подвязался.
Хорошо. Вот это выражение опять. Заметили, какое в Павла часто присутствует? Почему он ходил?
По откровению.
Что значит по откровению ходил?
Получил видение от Духа.
Да, значит, будем говорить, Бог его посылал. Или, может быть, это было, но оно делится. Вот когда Бог открывает, а вот когда идут в 15 главе там, в Иерусалим, то там их послали, братья послали. Так что, очевидно, это разные события. То там было решение людей, а здесь было по откровению. Есть такая мысль, что в 11 главе там Агав пророчествует, то некоторые высказывают даже такую мысль, возможно, Агав и сказал ему вот это пророчество, что иди в Иерусалим. Ну, это так. Третий текст.
Но они Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкрався сейчас же братьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествовалась дабы истина благовествования сохранилась у нас.
Кто такие лжебратья? Кто-то скажет или нет?
Называющие себя братьями, но суть не таковы.
Да, значит, выражение, что они приходят вроде бы как братья, но с какой целью?
Мотивы.
Да, а мотивы поработить. Это первая мысль. Очевидно, это люди, которые были фарисеи. Некоторые говорят, что это, возможно, были даже иудейские фанатики. Ну, в комментарии АСТ так и пишут, что это могли быть фарисейские фанатики. Каким образом они подсматривали за свободою? И как мы будем понимать, что значит свобода? Это не разрешение грешить, а освобождение от проклятия, налагаемым законом за грех.
Еще раз.
Что такое свобода? Это не разрешение грешить, а освобождение от проклятия, налагаемого законом на грех. Вот грех сделал, и закон грех осуждает. Поэтому вот, ну вот такую мысль я встретил и думаю,
может, что... Может, от проклятия греха делать грех? Потому что закон не проклинает тебя, делая грех. Просто с помощью закона всплывает в тебе все плохое, что ты сделал.
Значит, подсмотреть. Интересное слово. Притворное дружелюбие имело зловещее побуждение. Они завидовали той свободе, которую имели. Шестой текст.
Из знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более.
Благодарю. Вспомните, как урок озаглавлен или нет? Мы часть материала уже прошли.
Единство Евангелия.
Единство Евангелия. Значит, зачем Павел в разделе о единстве Евангелия приводит вот эту историю в 14 лет? В первой главе он показал, что есть Евангелие, которое он лично принял от Иисуса Христа. Теперь он хочет показать, что он через 14 лет, ни с кем не советуясь, ходил в Иерусалим и 14 лет уже проповедовал. И это еще доказательство, что он не мог Евангелие заимствовать от апостолов, потому что уже 14 лет его проповедовал и имел результаты. Значит, нам давайте теперь чуть-чуть вот остановимся здесь и несколько мыслей о единстве. Значит, что получается? Павел работает на единство. И с кем он хочет быть в единстве?
Со всеми.
Да. Значит, он хочет быть в единстве и с язычниками, которым проповедует. И еще с кем?
И с иудеями,
которые его преследуют. И с апостолами, чтобы не получилось так, что люди между апостолами конфликтов не было. Но люди, в общем-то, есть люди, которые кому-то симпатизируют, и кроме неприятностей ничего хорошего принести не могут. Поэтому Павел пробует, насколько в его силах единство это создать. Значит, единство Евангелия. Марка 1.1. Марка 1.1.
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия.
Значит, Евангелие имеет начало, и началом был Иисус. Что с Евангелием в течение времени произойдет? Ну вот оно сейчас проповедуется, кто-то может высказать какую-то мысль, а потом что будет?
Я Павла.
Ну, лучше давайте тогда Матфея 24:14. Матфея 24:14.
Тогда придет конец.
Да.
Проповедано будет.
Значит, есть начало Евангелию, и есть что?
Конец.
И есть конец Евангелию. Что теперь пытается дьявол сделать? Пока Евангелие звучит, он пытается, насколько возможно, Евангелие исказить. Какой текст говорит, что он встречался с Петром?
18. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробовал его дней 15.
Значит, вот в эти 15 дней... Я так думаю, что они обязательно говорили и о Евангелии. Один из вопросов был об Евангелии. И думаю, что вот эти два места, Петр, ну или эту идею, Петр Павлу обязательно рассказывал. Два места прочитаем. Марка 8:35 и Марка 10:29.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот теряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот бережет ее.
Значит, ну может быть 10:29 еще.
Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия».
Что здесь вот отождествляется? За что стоит умереть?
Евангелие.
Ради Христа.
Ради Христа и ради Евангелия. Теперь нам тоже легче понять, почему Павел готов воевать за Евангелие даже ценой своей жизни.
Потому что он же называет себя рабом Христовым. Я не был бы рабом Христовым.
Да. Скажите, вообще-то мы ценим вот так Евангелие, что за него стоит умереть, отстаивая его? Ведь смотрите, надо умирать за Евангелие не... Ну, в общем-то, я правильно верю. Но теперь Федоровну надо спасти. То я должен умереть, чтобы Евангелие Федоровной досталось в чистом виде. То есть, понятна мысль? Не просто, что ты умираешь 100%, чтобы быть спасенным, ради самого себя. Но ты умираешь, чтобы, как Павел говорит, мы ни в чем не уступили, чтобы сохранилось Евангелие у вас.
А можно сейчас говорить о смерти социальной? ради Евангелия. Но сейчас же никто не умирает из-за того, чтобы Евангелие, чистота Евангелия сохранилась. Но можно умереть социально, то есть когда от тебя отказываются друзья, знакомые из-за твоих принципов.
Можно. Это вот тот текст, что оставят домы, друзей ради меня и ради Евангелия. Можно говорить.
Ну, умирая в одном жилье, и не получил бы его 100 раз. Ну, хорошо.
Нет, нет, что?
Ну, да, то есть одна социальная группа отпадает, но другая приобретается. Так?
А когда ты хочешь сохранить всю чистоту Евангелия? То может же и социальная, и другая группа отпасть.
Но нам сейчас в этом уроке очень важно, что Евангелие одно, и группировки, которые искажать Евангелие будут, и мы должны быть готовы Евангелием дорожить не меньше, чем Иисусом Христом. Ради меня и ради Евангелия. Иногда некоторые говорят так: мне главный Иисус. Ну, Павел говорит так, что Иисус и Евангелие — это одно. Единство между Христом и Евангелием столь велико, что относиться к ним по-разному невозможно. Когда Бог творит наш мир, помните, то Уайт пишет, что ни одной фальшивой ноте во всей вселенной не звучало. Что теперь должно сделать Евангелие? Что должно сделать Евангелие? Вот эту гармонию
восстановить.
Как книга «Великая борьба», кто-то помнит? Какие последние слова там?
Дух и невеста.
Нет. В великой борьбе, там на каждом листике будет написано: Бог есть любовь. Угу. На каждом листике. Так вот, Евангелие, оно призвано восстановить то единство, которое было при творении. Шестой текст.
И в знаменитых чем-либо, какими бы они ни были когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека.
Вот это выражение «не взирает на лицо человека». Что значит вот это «лицо человека»? Некоторые, другой перевод, это внешний вид. Может быть еще, что это противоположность характеру. И отсюда вывод. Истина важнее и провозглашение ее, чем авторитет или положение, которое он человек занимает.
Ну, обычно имеется в виду должность.
Да, должность.
Это как в той истории, когда зайдет к вам в собрание человек в такой одежде, зайдет в такой одежде. Потом не смотрите на лица. Поэтому Бог не смотрит на лица, ему все равно, царь или ты нищий, одинаковое отношение.
Как вы думаете, зачем он упоминает Иакова, брата Господня? Здесь еще.
Высота.
Высота. Но в конфликте Павел же доказывает, что он тоже апостол. Брат Господень не входил в число 12 апостолов. Или это странная мысль? Брат Господень обратился уже после. Но хотя он не был апостолом, но он был видным столпом церкви. Сейчас мы дойдем до этого выражения. то брата Господня он приводит с той целью, чтобы показать. Иаков-то в числе 12 не был, но руководил Иерусалимской церковью. Поэтому, к примеру, почему ко мне претензии? Я тоже кто? Не из 12, но имею право занимать должность среди язычников так, как Иаков занимает должность среди иудейской церкви. И 9 текст интересный.
И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку обещания, чтобы дать нам идти к язычникам, а им к обрезанным.
Как будем понимать выражение «подали мне руку общения»?
Признали единство Евангелия.
Да. Жизнь и рост церкви имеют источником единства. Единство наглядно можно продемонстрировать лучше всего это в теле. Органы разные, но забота, чтобы каждый орган работал отдельно. И в теле нет никакого разногласия. Единство – драгоценное благовоние, которое делает служение Господу угодным Ему. Там выражение «дали руку общения». Рука общения там переводится как, сейчас скажу, участие, совместное сотрудничество, союз. И 10 текст. Да, читайте.
Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
Скажите, к чему еще вот тут интересный вопрос? Праведность через веру, оправдание, Евангелие, и вдруг нищие. Не пробовали подумать?
А потому что насколько ты оправдан и Евангелие пошло в тебя, так ты к нищим будешь относиться. Это тест, как мы с тобой бумажки.
Да, Евангелие, ну вот Федоровна любит это выражение, что Бог всегда заботится о нищих. Нищие у него на первом месте. Значит, это первая мысль. Вторая мысль. Когда есть нужда, то Евангелие должно восполнять нужду. Но в связи с тем, что мы урок о единстве проходим, скажите теперь мы, зачем еще это надо заботиться язычникам о нуждах иудеев?
Поддерживать физически, пожертвования передавать.
Да, пожертвования, восполнение нужды. Ну что это делает потом?
Соединяет их друг с другом.
Да.
Эти дают, а те берут. То есть цепочка.
Да, они чувствуют вот через вот пожертвования, как бы церковь соединяется.
Даже как-то родственные узы создаются.
Да.
Но может это такой тонкий намек. В Торе ж написано, и будешь давать многим народам, не будешь брать. А тут язычники жертвуют.
Ну, потому что язычники были богаче, и Павел это все и делал. Там же и голод был в Иудее, и все.
Ну, да.
Я думаю, наоборот, Бог допустил это, и Павел потом когда-то об этом скажет, говорит, если вы от иудеев получили духовное, то неужели, если вы теперь возместите им чем-то материальным, а потом говорит, да и должники они. То есть, вот этот Павел употребляет вот эту фразу, говорит, хотя это был устный договор, но, говорит, я вот старался его выполнить. И вы знаете, он собирал пожертвования везде, чтобы поддержать церкви в Иудее. Ну и верность договоренностям, о которых уже были сделаны. Так, 12-14 текст.
«Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и обособляться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?»
Остановимся чуть-чуть. Что здесь...
Проблема. В чем? Что за проблема?
В чем вот проблема, как вы видите?
Лицемерие.
Нет, ну, нельзя есть с язычниками.
Ну, ел же Петр с язычниками.
А откуда взято, что нельзя есть с язычниками? То есть Петр чем-то руководствуется. Это законом, либо преданием?
Преданием.
В Торе такого нету?
Нету.
Нету. И Петр имеет вот это по инерции, он научен так.
Значит, как мне рисуется эта картина. Во-первых, по натуре Петр немножко имел элементы страха. И помните, идя, Бог говорит ему, иди к Корнилию, он берет 6 человек. Зачем 6 человек? Свидетелей, чтобы...
Мало ли что.
Да. Понимаете, берет группу поддержки, потому что страшно. Петр тоже, ну, испугался, когда Христа брали. Угу. Страх. И теперь, я даже вот хочу сейчас подчеркнуть эту мысль, которая вот так приходит здесь. Смотрите, страх бывает намного сильнее, чем Божье откровение. Бог сказал Корнилию, и было решено. И страх даже сильнее, чем твои личные убеждения, потому что уже ж постановили, что язычников ну, нельзя подвергать обрезанию или соблюдать церемониальный закон. Так вот, общественное мнение группы людей бывает настолько сильнее, чем Божье откровение и церковное решение.
Это же ужасно, да?
Да. И Петр, пока тех не было, ну, жил правильно. Теперь, когда иудействующие пришли в Антиохию,
святые пришли,
и закатали такой скандал, то дьявол так воздействовал еще, очевидно, на Петра, и он думает, смотри, если они такой скандал закатали в Антиохии тут, то что мне будет, когда я вернусь в Иерусалим? И они ж туда придут вернуться. И Петр вот дрогнул. Понимаете, сохранить Евангелие даже вот на уровне, ну вот не гонят, Федоровна сегодня говорила, не гонят, не преследуют. Ну а вот когда мнение других совершенно противоположно.
Получается, что мы можем нарушить, вернее разделяется единство и Евангелие. Петр испугался нарушить единство, приступив Евангелие.
Да.
То есть он поставил единство с людьми выше самого Евангелия и Бога. Но ведь это опять нас возвращает к настоящему времени.
Да. А Павел говорит, то я, ну может быть еще, за какой грех, ну в чем они грешили? Ты высказываешь такую мысль, что там есть и пить. Но вот в тексте.
Не прямо поступают по истине евангельской.
Да, но а как, что они там делали?
Ели.
Не.
Сторонились.
Таиться и обособляться.
Да, таиться и
обособляться. Сначала братались, потом сторонились.
Ну, как он это называет?
Живешь по-язычески или живешь по-иудейски? Лицемерие.
Лицемерие. Лицемерие. Дорогие друзья, смотрите, ни в коем случае в Евангелии нельзя допускать вот такого качества, как лицемерие.
Хорошо. Но я пытаюсь вместить суть проблемы. Как понять вот суть проблемы? Это уместно сейчас вот посмотреть на это?
Уместно.
Я так понимаю, что иудействующие братья мыслят так, как написано в Торе. Если ты язычник, то ты должен быть, ну, статус либо туземец, либо пришелец. Либо туземец, либо пришелец, желающий приобщиться к народу Господню, он должен пройти обрезание, да, стать частью завета Авраамова, так и стать частью народа. Здесь же Павел какие-то революционные вещи говорит. Как это не обрезываться? А как можно? Но ведь по Торе ты должен, чтобы приобщиться к народу, ты должен пройти этот процесс.
Да.
А здесь этого нет.
А процесс в том, смотри какой, что Павел берет с собой двоих. Тита берет и берет Тимофея. Помните, кто был обрезан, а кто нет? Тимофей в связи с тем, что у него половинчато, он обрезает его, обрезывает его, а Тита приводит необрезанным. И говорит, ну что скажете? Вот Тит спасен или нет? Все говорят, спасен. Значит, можно ж и не обрезываться. Вот в этом проблема. Так Петр принял это, хотя ему было и тяжело. А группа иудействующих, ну, я бы, Кифа, которые сказали, костями ляжем, но они должны обрезываться. И почему Павел не должен был уступить? Потому что вот вроде бы за этой уступкой незначительной стоял очень сильный богословский вопрос. Значит, смерть Христа не настолько сильна, чтобы человека спасти. Надо ему еще дополнить это обрезание. И Павел не мог с этим согласиться категорически. В каком тексте мы?
14.
Прочитали 14, да? Еще раз его.
Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?
Да. Значит, лицемерие – это действовать, маскируясь. Это притворство. Это неискренность. И что сделал, Петр? Он, возможно, и не говорил, что надо обрезываться. Ну вот я с тобой дружу, ты язычник. Потом приходят иудействующие. И я уже не могу на людях с тобой иметь те же отношения, что и раньше. Ты невольно спрашиваешь, а что случилось? А я что должен сказать тебе?
Вот пришли
эти
контролеры.
Да, вот контроль пришел от Иакова. Но еще там интересное выражение. Пришедшие от Иакова. Это что, Иаков их посылал? Как думаете?
Он мог благословить их вообще глобальное путешествие какое-то. А там уже так случилось, что они сюда пришли.
Ну, а я вообще думаю, что Иаков и сном, и духом не знал, что они пошли, и от его имени начали эту работу. Вот так как там Кифов, Павлов без разрешения, чтобы именем называться, и от, ну, и от имени апостола Аполлоса там или кого создавать группировку, они делают это Атасаку. Ну и последняя мысль. Если есть единство, то значит в людях восстановлен образ Божий.
Сильное выражение.
Да, это выражение Вайт. Значит, мысль какая, что нам любой ценой надо пробовать работать на единство и жертвовать всем, но только не Евангелием. Пожалуйста, если есть какие-то мысли, критика, замечания.
Вот Павел, говоря о единстве, как-то вот ускользает доктринальное единство. Или оно там было?
Я думаю о доктринальном. Это похожий вопрос, который ты уже задавал. И мы говорили, что чуть-чуть попозже, к концу послания, когда мы начнем оправдание через веру, у Павла мысль такая, что Евангелие он получил от Христа, от Бога Отца, и это 100% веру и принимать. Это один аргумент. Потом он приведет еще аргумент из Писания. Это будет чуть-чуть позже. И будет выглядеть так, что он от Бога получил Евангелие в чистом виде, и по Писанию это Евангелие он тоже доказывает, что он проповедует то, что было и в Писании. Поэтому и доктрина там 100% всегда присутствует. Но доктрина не влияет на оправдание. Ты приходишь грешником, доктрины потом. Доктрины
Христос
потом.
Первый, да?
В первую очередь ты грешник, Иисус Спаситель, а потом доктрина. Ну тогда вроде бы все.
Пожелайте благословения.
Всем спасибо. До свидания. Размышляйте.
До новых встреч.
До новых встреч.